Он ощупал клетку, потом внимательно осмотрел замок. Это был простой блок металла на петле. У замков такой конструкции задвижка наподобие якоря. Ее вдвигали в замок через круглое отверстие, эластичные усы якоря складывались, а потом раздвигались внутри, блокируя бугель. Заперто. Ключ делают в форме трубки. Его втыкали в отверстие с другой стороны, вновь сгибая усы и выталкивая всю конструкцию наружу. Откуда бы вытрясти такую трубку? Он ничего не мог поделать. Девушка распознала, что он не из людей-змеев. Ей удалось встать на колени и поднять голову, и теперь она глядела на его попытки взлома с надеждой. Если он попытается уйти, не избежать воплей. Драк Кайнен дернул прутья, но те держали крепко. Петли, хоть и ржавые, тоже выглядели солидными. Это были примитивные пальчиковые петли, их можно поддеть, но для такого требуется лом. Ни один из его мечей не выдержал бы такого. А перочинный нож со струнной пилкой куда-то делся. Потом он вынул нож, произнес короткую молитву об успехе технической мысли заводов Нордланд и сунул его под дверь. Присел, сплел ладони на рукояти и уперся ногами в каменистое подворье, изо всех сил напрягаясь в бедрах и спине. Ничего. Драк Кайнен поправил клинок, чтобы получить лучший рычаг, и попытался снова. Его лицо покраснело, на лбу выступили вены, из горла вырвался придушенный стон. Петли скрипнули, и вся конструкция легонько дрогнула. И тогда он услышал шаги. Медленно, с ножом в руке, развернулся. Лысый гигант, на этот раз без капюшона на лице, зато укутанный в меховую куртку, смотрел на него, остолбенев. Их разделяли всего пара метров. Драк Кайнен прыгнул в его сторону, как пантера, видя, что лысые, почти равные ему ростом, раскрывает рот и набирает в грудь воздуха для вопля, что поставит на ноги всю околицу, не исключая и драконов. Одновременно жестом фокусника выхватил из-за спины короткий широкий тесак отвратительного мясницкого вида. Вуко выбросил левую ладонь и клюнул гиганта чуть ниже подбородка, так, чтобы рука между напряженным большим пальцем и остальной ладонью ударила его прямо в кадык. Крик не вышел. Гигант лишь издал свистящий хрип и покачнулся, но устоял на ногах и, закашлившись, широко хлестнул тесаком. Драк Кайнен вдруг услышал в голове отчаянный, испуганный вопль цифраль, а потом все, что он видел, залило красное сияние. Ему показалось, что он теряет сознание. То, что случилось позже, было лишь размазанным мигом, лихорадочным бредом. Казалось, все длилось лишь секунду и случилось почти месяц назад. Ему показалось, будто острие тесака превратилось в размытый серебряный полумесяц. Кусок сверкающей плоскости делил пространство его тела на две части. Выходил откуда-то из руки противника и погружался в его тело. Длилось все долю секунды, не больше. Он сделал шаг в сторону, и теперь плоскость резала только воздух, а потом исчезла, и точно по тому же пути мелькнуло острие. В воздухе загорелась другая полоса. На этот раз она была словно копье из лунного света. Вырастала из ниоткуда и прошивала его грудь, а потому он сошел с ее пути. В тот же миг ушедший вослед своему удару великан оказался там, откуда вытекала сверкающая полоса, и его рука выстрелила ровно по той же линии. Клинок чуть не оттерся о грудь Вуко и ушел в никуда, потянув за собой противника. Драк Кайнен выхватил левой рукой меч, держа его обратным хватом. Щербатый клинок скользнул по горлу лысого. Потом Вуко сошел полуоборотом с дороги змея и упал от усилия на колени. У него потемнело в глазах, а красная подсветка исчезла. Цифраль перестала кричать. Противник грузно и бессильно, словно мешок, рухнул на снег. Драк Кайнен, тяжело дыша, уперся в землю и сблевал. Оттолкнулся, поднял меч и подполз на четвереньках к умирающему змею. Схватил его за плечо и приподнял, после чего воткнул меч глубоко под ключицу, почти вертикально, вглубь тела, ощущая, как клинок трёт о кости. Толстяк напрягся, издал ужасный хрип и забился, как рыба, а потом обмяк и упал лицом в ржавую жижу. Драккайнен поднялся, вытер клинок горстью снега, двигался словно пьяный, что пытается изображать трезвого, и все делает предельно старательно. Он спрятал меч, качнулся, удержался за клетку, потом присел на корточки у лежавшего вниз лицом мужчины. Тот был неподвижен, только вокруг головы на снегу росло большое темное пятно. Вуко содрал с него куртку, ощупал пояс, нашел кольцо со странным ключом в виде трубки и продемонстрировал его девушке. С усилием поднялся, обошел труп с другой стороны и, постановая, стянул с него меховые сапоги. Уселся в снег и натянул их, сделав перерыв между одним и вторым. Сапоги оказались маловаты, поэтому он не завязывал тесьму, стягивающую их в щиколотке. Драккайнен открыл клетку, развернул девушку и перерезал ремни, привязывавшие ее руки к жерди. Руки бессильно упали. От боли девушка свернулась в клубок, но не издала ни звука, лишь закусила губу, а по ее щекам покатились слезы. Он вытянул ее из клетки и усадил на землю, чуть не упав на нее, и молча принялся растирать ей плечи. Она не отозвалась ни словом. Потом девушка попыталась поднять руку и тихо охнула. Драккайнен нащупал ее плечо, потом взялся за руку повыше локтя и чуть прикоснулся пальцем к губам. Она кивнула, притянула второй рукой полу его плаща и закусила ее. Он потянул плечо девушки, оно хрустнуло, крик утонул в толстой шерстяной ткани. Потом Вуко поднялся, ухватил толстяка под мышки и усадил в клетку, забросил на шею жерть и привязал руки. Закрыл дверку, защелкнул замок, а ключ выбросил куда-то в темноту и веющую снегом поземку. Взвесил в руке тесак, казавшийся ножом-переростком шеф-повара, небрежно оправленным в дерево. Презрительно скривил губы и послал тесак в темноту следом за ключом. Девушка молча и терпеливо ждала. Он был за это благодарен. Зачерпнул немного снега, засыпал пятна крови, и они двинулись в темноту и вой метели, поддерживая друг друга, как пара пьяниц. Меховая куртка толстяка начала его понемногу отогревать, хотя он все равно чувствовал себя ужасно. Будто короткая схватка высосала из него остаток сил. У него кружилась голова, призрачная древка пухла в грудной клетке, а тело за границами пылающего столпа боли напоминало оледеневшую форму из снежинок. Игрушечная стеночка, сложенная из шершавых камней, почти призывающих на нее взобраться, оказалась непреодолимой преградой. Драккайнен наперся о нее боком, сплетя ладони, и кивнул девушке на ее ногу. Она поняла, сунула стопу в замок из его ладоней, оттолкнулась от земли, и они оба повалились в снег. Он собрался и некоторое время дышал, сунув ладони под кафтан и массируя грудину. Она озабоченно смотрела на него, но молчала. Они попытались снова. Он подбросил девушку на стену, та перевесилась на ее хребте и исчезла по ту сторону. Он нащупал камни, подскочил, но удалось ему это только раза с третьего. Перебросил тело через верх стены и свалился по другую сторону, будто мешок картошки.
«Худо мне!» — прохрипел девушке по-польски. «Скажи, цифраль, а, впрочем, ничего ей не говори. Все равно не имеет смысла».
Она помогла ему встать. Они двинулись вверх, прячась за камнями, уже успевшими порасти сугробами странных форм, словно дюны Сахары. Каменная сторожевая башенка стояла среди вьюги тихая и неподвижная. Лишь огонь очага бил сквозь оконце. Драккайнен стиснул зубы и сконцентрировался. Шли они очень тихо, вой ветра заглушал хруст снега под ногами. Они почти прошли. Почти. Стражник вышел по нужде, когда они уже входили на перевал, и сразу их увидел.
«Ебем ти душу!» — произнес Вука уставшим голосом. «Да что ж вы, суки, жрете, что вас так гоняет? Третий за сегодня!»